В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Грузии продолжают бороться с последствиями стихийных бедствий.
Все время идут разговоры о создании системы раннего оповещения. К сожалению, правительство не успевает идти в ногу с этими тенденциями.
Как готовиться к новому учебному году в Сухуми и Цхинвале?
Количество-то учителей достаточно, но их качество оставляет желать лучшего.
Грузинские власти пытаются объяснить закрытие турецких школ выявленными в ходе проверок нарушениями.
Существует основательные подозрения, что власти Грузии вынуждены пойти на определенные уступки турецким властям. Разумеется, Турция является крупнейшим внешнеторговым партнером Грузии.
И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях. Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира. Рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило о возможном дефолте экономики США. Хакеры из группировки Our Mine взломали сайт WikiLeaks. Соединенные Штаты заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира по версии международной компании Global Firepower. Второе место занимает Россия, за ней следует Китай. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция и Германия. США возглавили рейтинг не в первый раз. Основными факторами, по которым оценивали военную мощь, стали численность армии, ее финансирование, а также разнообразие вооружения. Затраты на вооружение у Соединенных Штатов по-прежнему в 10 раз больше, чем у России. Всего в списке находятся 133 страны. Украина заняла в нем 30-е место. Ее составители рейтинга поместили между Швецией и Мьянмой. На этой неделе стало известно, что Россия скрыла от ООН почти 60% своих военных расходов. Москва сообщила о военных расходах за прошлый год на сумму 2 триллиона рублей. По представленному в ООН отчету, расходы снизились, хотя на самом деле они продолжили расти. Рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило о серьезных последствиях для экономики США, если Конгресс не повысит предел госдолга до конца сентября. По словам главного экономиста S&P Бет Н. Бовино, если лимит не будет повышен, то последствия для экономики могут быть более серьезными, чем крах Lehman Brothers в 2008 году. Бонвино отмечает, что США могут столкнуться с дефолтом, закрытием государственных компаний и вернуться к рецессии. Агентство Reuters отмечает, что угроза дефолта в США возникла из-за конфликта президента Дональда Трампа и Конгресса по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Трамп пригрозил, что может допустить закрытие государственных учреждений, если Конгресс не обеспечит выделение необходимых средств для возведения стены. Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с преступностью было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, она поможет в борьбе с незаконной иммиграцией и контрабандой наркотиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Хакеры из группировки Our Mine взломали сайт WikiLeaks. Скриншот с главной страницы WikiLeaks, на котором было запечатлено сообщение о взломе от хакеров, разместило на своем сайте американское издание The Verge. Некоторые из пользователей видели другое сообщение, в котором говорилось о том, что сайт WikiLeaks временно недоступен. Позднее организация опровергла информацию о взломе своих серверов. Других комментариев не последовало. Участники Our Mine называют себя одной из лучших хакерских групп. Они утверждают, что с помощью взломов обнаруживают недочеты во многих компьютерных системах. В середине августа хакеры из Our Mind взломали Twitter и Facebook американского телеканала HBO. Злоумышленники на странице HBO в Twitter опубликовали сообщение, в котором написали, что тестируют систему безопасности телеканала и попросили связаться с ними для обновления системы. Позднее HBO удалось вернуть доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, и сообщения были удалены. В начале августа и в конце июля хакеры взломали сеть HBO и получили доступ к информации о сериале «Игра престолов». Взломщики опубликовали в интернете сценарий к некоторым эпизодам сериала. Евросоюз и Великобритания еще далеки от возможности начать переговоры о будущих отношениях регионов после Brexit, в том числе торгово-экономических, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье. Барнье в июле говорил, что Еврокомиссия хотела в октябре или ноябре текущего года достичь прогресса с Великобританией в обсуждении условий ее выхода из ЕС по статье 50 Лиссабонского договора, то есть по вопросам прав граждан, ирландской границы и финансовых обязательств страны перед Союзом. Выступая сегодня на пресс-конференции после третьего раунда переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза в Брюсселе, Барнье сказал, что решительного прогресса в разрешении первоочередных вопросов развода нет.
О финансовом урегулировании. Налогоплательщики Евросоюза из 27 стран не должны платить за обязательства, взятые 28 странами. Это было бы несправедливо. В июле Великобритания признала, что у нее есть обязательства, выходящие за рамки Брексита. Но на этой неделе Великобритания объяснила, что эти обязательства будут ограничены их последним платежом в бюджет ЕС до выхода. Но у нас есть совместные обязательства перед третьими странами. Например, мы вместе гарантировали долгосрочные кредиты Украине. Мы совместно поддерживаем развитие в Африке, в Карибском бассейне, странам Тихоокеанского региона через Европейский фонд развития. В конце этой недели стало ясно, что после выхода Великобритания юридически не обязана выполнять эти обязательства.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Правительство Грузии готовится реорганизовать систему реагирования на природные катаклизмы. Премьер-министр пообещал, кризисный центр отныне будет соответствовать современным вызовам. Экологи в ответ советуют использовать пусть и старые, но действенные методы предотвращения пожаров, а не бороться с последствиями о лесных пожарах в Грузии и мистических вертолетах Бедзина и Иванишвили в материале Владимира Унанянца.
200 гектаров выгоревшего леса. Печальный, возможно, еще не конечный итог пожара в Грузии. Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства уделил особое внимание сложившейся ситуации. Посетовав на глобальное потепление, глава правительства все же был вынужден отметить недостатки нынешней системы реагирования на такого рода вызовы.
В будущем нам понадобятся системные изменения, а также обновление инфраструктуры. Вы видите, какая ситуация во всем мире на сегодняшний день, условия глобального потепления. Любая страна должна быть готова к таким вызовам. Думаю, нам нужно обновить соответствующее инфраструктурное оснащение, машины. Также необходимо, чтобы кризисный совет соответствовал вызовам такого типа. Нам придется работать над этими вопросами на следующий же день после того, как будет потушен пожар в Абастумане. Будут проведены системные изменения, которые значительно повысят готовность нашей страны в борьбе с такими вызовами.
Уничтоженный лес премьер обещал восстановить, отметив, что это долг правительства. Впрочем, по словам координатора НПО «Зеленая альтернатива» Ираклия Мачарашвили, это не первый масштабный пожар в регионе. В частности, огненная стихия бушевала в 2004, 2006 и 2008 годах. И во всех этих случаях, отмечает эколог, решающим фактором успеха в борьбе с огнем становился дождь, а вовсе не действие соответствующих структур.
Все время идут разговоры о создании системы раннего оповещения, покупке специальной техники. К сожалению, правительство не успевает идти в ногу с этими тенденциями. Один из методов адаптации к климатическим изменениям – быть готовыми к таким пожарам. В Грузии приблизительно 400 тысяч гектаров леса с повышенной опасностью возникновения пожаров. И все это усугубляется человеческим фактором. Например, когда деревья вырубаются – а сухие хвойные ветки остаются в лесу. Это повышает опасность возникновения пожара. Представьте себе, вызвать пожар может даже выброшенная пустая бутылка, так как может произойти преломление солнечного света, и при высокой температуре бутылка будет действовать как увеличительное стекло.
По словам специалиста, каждый раз после пожара правительство декларирует изменения в подходах, и за прошедшие годы с помощью иностранных доноров была составлена не одна стратегия борьбы с подобными стихийными бедствиями. Но толку оказалось мало.
В 2008 году организация Environment and Security, являющаяся совместным проектом ООН и ОБСЕ, предоставила план того, как правительство должно подготовиться к борьбе с лесными пожарами. Но, как это обычно бывает, они взяли деньги с доноров, предоставили отчет, а потом этот отчет осел где-то на полке.
Зато у оппозиции в преддверии местных выборов появилась прекрасная возможность раскритиковать власти. В частности, оппозиционная телекомпания «Рустави-2» выяснила, что на балансе компании, принадлежащей бывшему премьер-министру Грузии Бедзины Иванишвили, числится аж 14 вертолетов, которые оснащены всем необходимым для использования в операциях по тушению пожаров. Но они задействованы в спасательных миссиях в другой стране – Афганистане, за что, по информации телекомпании, Иванишвили получает миллионы долларов. В правящей партии «Грузинская мечта» распространенную информацию назвали «слухами», говорит председатель парламентского комитета по правам человека Софо Келадзе.
Я думаю, что это абсурд и какие-то слухи. Очень жаль, что человека, который столько всего сделал для Грузии, пытаются обвинить в таком и вывалить его имя в грязи.
При этом специалисты отмечают, вертолеты и другая техника, конечно, необходимы. Но чтобы дело не доходило до ее использования, есть и другие методы, причем вполне доступные. Эколог Иракли Мачарашвили напоминает о существовавшей в советские времена практике превенции лесных пожаров.
Еще в советские времена в лесничестве была такая практика. Набирали временных егерей в леса, где летом была опасность возникновения пожара. В течение 2-3 месяцев эти дополнительные сотрудники работали на местах, чтобы в случае необходимости подать сигнал тревоги или даже самостоятельно потушить первичные очаги возгорания.
Бюджетные же деньги, сетуют специалисты, тратятся, к примеру, на финансирование концертов звезд мировой эстрады. При этом о таких вопросах государственной безопасности, как борьба с лесными пожарами, правительство вспоминает, когда экологии страны уже нанесен колоссальный ущерб. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему стихии. 29 августа на Абхазию обрушился ураган небывалой силы. С последствиями стихии до сих пор борются коммунальные службы и Министерство по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики. О том, что приходится делать сотрудникам МЧС в эти дни, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Основной удар разбушевавшейся 29 августа стихии пришелся на Гудаутские и Сухумские районы, а также на город Сухум. Ветер валил деревья, по улицам городов неслись селевые потоки, которые размыли дороги, затопили целые районы. 30 августа ураган меньшей силы прошелся по Чимчирскому и Гулерыбскому районам. По информации Сухумской коммунальной службы, только в столице было повалено около 40 деревьев. Если раньше при сильном ветре падали в основном хвойные деревья и эвкалипты, у которых слабая корневая система, то в этот раз не устояли даже платаны. К счастью, обошлось без жертв. Есть поврежденные упавшими деревьями автомашины, но люди и животные, по имеющейся информации, все целы. 3 дня коммунальные службы, зеленое хозяйство, энергетики и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия урагана. По мнению Тиграна Делибалтяна, первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, последние годы фиксируются аномальные стихийные бедствия. Столь сильных штормов, ветров и столь обильных осадков, по его мнению, раньше не было. Коммуникации не справляются с такими потоками воды и жидкой грязи, которые обрушиваются на города. Мелкие речушки выходят из берегов и разливаются. Ливневая канализация быстро засоряется и перестает принимать потоки несущейся со всех сторон воды. В результате происходит затопление улиц, придворовых территорий, подвалов домов. Тигран Делибалтян рассказал о том, как работали в эти дни сотрудники МЧС.
В 7 часов утра начался дождь. Мы сразу Сухумский гарнизон подняли, полностью тревогу объявили. Остальные тоже мы подняли, но не подтягивали, потому что а вдруг на их территории могло произойти. И центральный аппарат, порядка 100 человек. Наша первая задача – спасение людей, если возникла им угроза. Такой необходимости не было. Следующий этап – деблокировать транспортное движение, потому что деревья перекрыли. Наша задача – отпилить максимально оперативно, потому что коммунально они не везде могут успеть. Если они сегодня вывозом занимаются, то наша задача просто отпилить, чтобы дорога пошла. 21 выезд мы имеем на деревья.
Затопление домов и придворовых территорий – это наиболее неприятное для людей последствие стихии. И МЧС помогает людям справляться с этой проблемой. Тигран Делибалтян сообщил.
17 случаев было откачки и промывки. В частных домах под Титово, они, честно говоря, уже не первый раз страдают, бедные люди, да. Вот речушка отзявшая, она выходит из берегов, вроде бы по ее русло расчистили. У трассы вышла и пошла по наклонной и затопила и Титово, и железнодорожную, и на Агумава пошла. Если объемы большие, то если подъезд есть, то на пожарных машинах насосы стоят. Если что-то далеко и мелко, то мотопомпы. Но на этот раз мотопомпы не пришлось нам использовать. Еще неделю будут звонить, придите, откачайте, помойте. Вот стихия прошла, у нас как минимум 10 дней по этой стихии идут работы. Сейчас школа 4-го, да, везде грязь, мусор. Я думаю, что будут просить нас открытие школы, помойте, помогите.
Пожарные подразделения МЧС моют улицы, но прежде чем они их помоют, коммунальные службы счищают и вывозят ил. Работы проводятся в координации со всеми службами. Стихия еще не прошла. Сегодня вечером, по прогнозу погоды, в Абхазии ожидается сильный дождь с грозой. Зато 1 сентября небольшой дождь, а потом малооблачно с прояснениями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Представители грузинского министерства образования заявили сегодня, что турецкая школа имени Демиреля была лишена аккредитации в связи с выявленными грубейшими нарушениями законодательства Грузии. Однако, по мнению грузинских экспертов, закрытие школы произошло в результате давления со стороны Турции. Подробности в материале нашего спецкора Ираклия Урагвелидзе.
Школа, десятки учеников которой становились победителями национальных и международных образовательных олимпиад, а большинство выпускников поступали в вузы страны, сегодня лишена авторизации и не может продолжить образовательный процесс. Заместитель главы Совета авторизации общеобразовательных учреждений Гия Мургулия сегодня попытался объяснить факт закрытия школы имени Демиреля. По его заверению, в результате проверки были выявлены вопиющие факты нарушения законодательства Грузии.
В результате аудита мы выяснили, что в этой школе можно за день пройти полный курс обучения. Судите сами, нами выявлены случаи, когда в школе, где процесс обучения происходил на грузинском языке, поступали ученики, совершенно не знающие грузинского, но для них составлялся индивидуальный учебный план, и в течение дня они сдавали 7-8 экзаменов по различным дисциплинам, в результате чего им выдавался документ, подтверждающий, что они окончили школу. В результате, спустя короткое время, эти ученики могли перейти на учебу с грузинскими документами в другое место. Есть подозрение, что учредители посредством этой школы приводили в порядок документацию иностранных учеников. Директор школы признала, что она принимала решение под нажимом ее учредителей.
На вопрос, почему нарушения не были выявлены ранее, Гия Мургулия ответил, что авторизация учебного заведения проводится раз в 5 лет, и ранее таких случаев обнаружено не было. Политолог Гия Ногде уверен, что школа закрыта под надуманным предлогом.
Наблюдается тенденция, что власти в политических целях используют различные рычаги давления на неугодные учебные заведения. Власти явно подыгрывают Турции, иначе никак не объяснить, что в начале года лицензия была отозвана у школы-лицея имени Шахин. А сейчас аналогичная участь постигла школу Демиреля. Вдобавок ко всему, в мае по требованию Турции арестован ее менеджер Эмре Чабук. Очень печально, что власти Грузии не проявляют принципиальности в этом вопросе. В конечном итоге происходящее самым негативным образом скажется на международном имидже Грузии.
Подытожил Геннодий. Политолог Ника Читадзе также видит прямую связь между закрытием школы и кулуарным давлением со стороны турецких властей.
Существуют основательные подозрения, что власти Грузии вынуждены пойти на определенные уступки турецким властям. Разумеется, Турция является крупнейшим внешнеторговым партнером Грузии. Эта страна в лидерах по объему осуществленных инвестиций. Через территорию двух стран проходят важные коммуникации и торговые пути. С другой стороны, имеют место вот такие весьма неопределенные претензии, чтобы Грузия закрыла образовательные учреждения, связанные с именем Гюлена, так как он якобы террорист. Однако напомню, что этот человек с 1998 года проживает в США, и уверяю вас, у американской стороны были бы веские основания его арестовать, если бы он был замешан в терроризме. Должен заявить, что образовательная сеть связана с его именем неформально, и они работают строго в соответствии с законодательством Грузии, являясь полностью деполитизированными. Поэтому напрямую связывать школы с именем турецкого оппозиционера я считаю некорректным. Я не удивлюсь, если давление в различной форме будет осуществлено и на другие учреждения этой образовательной сети.
Заявил Ника Читадзе. Что касается учеников и преподавательского состава школы имени Демиреля, то по заверению руководителя пресс-службы Минобразования Наты Асатиани, до начала учебного года все они будут перераспределены по разным частным школам. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Руководители юго-осетинских унитарных предприятий должны отчитаться о проделанной работе перед специальной межведомственной комиссией до 15 сентября. С таким требованием выступил премьер-министр самопровозглашенной республики Эрик Пухаев. По его словам, из 51 ГУПа свои функции выполняют лишь несколько. Рассказывает Мурат Гукемухов.
На совещании по вопросу деятельности государственных унитарных предприятий Южной Осетии председатель правительства Эрик Пухаев произнес следующее, цитирую: «Если деятельность ГУПа неэффективна, то надо ставить вопрос о его ликвидации или переводе в другой вид хозяйства». Конец цитаты. Жаль, не прозвучало что-то вроде «будем продавать с молотка». Но и так получилось неплохо. Во всяком случае, эти слова местные экономисты и бизнесмены ждали по меньшей мере последние 7 лет. Когда речь идет о предприятиях, ведущих газовода и электроснабжением, то здесь вопрос о почему ГУП не возникает. Я читал результаты опроса, что большинство россиян считают, что естественные монополии должны быть в руках государства. Но кроме них в Южной Осетии есть масса ГУПов в строительстве, коммерции, производстве. Зачем там присутствует государство, непонятно. Причем все эти предприятия как бы заведомо убыточные, потому что никто из их директоров никогда не ставил цель сделать их прибыльными. Чтобы получить прибыль, нужно, помимо прочего, сократить расходную часть. Но в этом случае сокращается и коррупционный пакет, потому что он сидит как раз в раздутых расходах. Помните послевоенное восстановление, когда из 3 миллионов рублей на строительство частного домовладения 700 тысяч списывали как расходы на башенный кран? При том, что во всей республике не было ни одного башенного крана. Вот все это из этой оперы. ГУПы поглощают большую часть бюджетных средств, предназначенных для развития промышленности. А отдача от этих инвестиций нулевая, а даже минусовая. Приведу комментарий на эту тему юго-осетинского экономиста Геннадия Кокоева. Тогда он заявил, что никакого проку от этих ГУПов нет и не будет, и никакие меры по их поддержке себя не оправдают, говорит Геннадий Кокоев.
Ясно, что должны делать ставку именно на местных предпринимателей, на местных производителей, вот, а именно на них-то и не хотят делать ставку наши руководители. Просто-напросто. Им удобнее работать с ГУПами, натихую финансировать их из бюджета. Продукции они практически не дают. Рабочие места там оплачиваются ниже прожиточного минимума. Оттуда ни копейки в бюджет не поступит. Это совершенно очевидно. Другое дело, что мы должны представить, что мы должны делать. Потому что речь идет даже не о восстановлении, а о поднятии с нуля или даже с минуса реальных секторов экономики.
С тех пор почти ничего не изменилось. Разве что Геннадий Кокоев стал министром экономического развития. И, судя по сегодняшним публикациям в юго-осетинской прессе, эта реплика трехлетней давности теперь близка к официальной позиции. Во всяком случае, правительство дало повод на это надеяться. По мнению руководителя исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова, конечно, какие-то ГУПы можно ликвидировать, какие-то предприятия продать с молотка, перепрофилировать и так далее. Но полностью от ГУПов избавиться не получится, убежден Денис Соколов. Беда маленькой республики с маленьким населением состоит в первую очередь в том, что там нет рынка, на котором могли бы существовать приличные коммерческие предприятия. Какая-нибудь строительная компания с хорошим автопарком и современными техническими возможностями. Или, например, торговая оптовая база, которая бы зарабатывала на поставках в местную розницу и так далее. Это объективная проблема, говорит Денис Соколов.
Для того, чтобы существовала коммерческая организация, нужен какой-то рынок, правильно? На котором она будет зарабатывать. Но зачем тебе коммерческая организация, когда у тебя рынка все равно нет? Когда у тебя единственный заказчик – государство. Либо там будет коммерческая организация со стороны какая-то, что-то никому не интересно. Но там своим существовать не на что. Либо у тебя могут быть ГУПы. Я думаю, что с ГУПами проще обороняться от подрядчиков снаружи.
Почему с ГУПами проще обороняться? Чем проще?
Государственное унитарное предприятие получает прямое финансирование от государства, правильно? Вот, без всяких тендеров и конкурсов. А у тебя, прикинь, ты начнешь что-нибудь делать там по тендеру и по конкурсу, у тебя придет какой-нибудь там игрок из Северной Осетии или из Москвы, который еще и связан с теми, кто деньги дает. И вынесет тебя оттуда, и ты ничего не заработаешь, а так ты можешь нормально украсть денег.
Кстати, как мне рассказывали югосетинские чиновники, российские кураторы настаивали на ликвидации ГУПов, по российскому примеру, еще во времена президентства Эдуарда Кокойты. Причина все та же. Деньги, попадающие в ГУПы, обречены на, мягко говоря, нулевую эффективность. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Северо-осетинское отделение партии «Коммунисты России», которых Верховный суд не допустил к парламентским выборам из-за иска КПРФ, отозвал встречный иск Компартии. Впрочем, коммунисты не спешат благодарить оппонентов, они намерены довести судебное дело до конца. Жанна Тарханова с подробностями из Владикавказа.
В официальном заявлении партии «Коммунисты России» сообщается, цитата, «Иск об отмене регистрации КПРФ на выборах в Северной Осетии отозван для того, чтобы избиратели смогли проголосовать хотя бы за одну партию социалистической направленности». Политолог Артур Бязров, комментируя неожиданную развязку коммунистического клинча, отметил, что «Коммунисты России» всего лишь продекларировали свою солидарность с бывшими оппонентами.
У нас население республики, да и вот в целом российское общество, оно значительный сегмент этого общества, это люди, которые относятся симпатией вот именно к левым партиям, к левым идеям. Поэтому эти выборы, они могут выглядеть нелегитимными, если не будет участвовать в них партия, левая партия, либо коммунисты России, либо КПРФ.
Отзыв иска, по мнению соратников Максима Сурайкина, лидера коммунистов России, должен стать основанием для аннулирования решения Ставропольского краевого суда, снявшего КПРФ с выборов в Северной Осетии. Однако, судя по всему, оппоненты не оценили эту уступку. Лидер Северо-Осетинского отделения КПРФ Елена Князева заявила СМИ, что партия намерена отстоять свою правоту в суде и довести дело до конца. Цитата. «Несмотря на то, что коммунисты России отозвали свой иск, мы настаиваем на своей апелляционной жалобе и заседании суда. Мы докажем, что были правы. В Ставропольском суде, который нас снял, у нас есть доказательства и люди». Конец цитаты сказала первый секретарь Рескома КПРФ в Северной Осетии Елена Князева. Между тем, политбюро ЦК коммунистов России решило прекратить бессрочную голодовку в Северной Осетии. Ответственность за конфликт в левом лагере руководство партии возложило на лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Первый заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Руслан Хугаев говорит:
«В судах били сколько могли. Мы считаем, что на сегодняшний день власти, как федеральные, так и региональные, не нужны самостоятельные, независимые партии, которые режут правду матку, как говорится, которые пытаются решения новые, динамичные, современные. Вот она пока не востребована. Власть приложила всем усилиям, чтобы нас даже не допустить. Мы не знали, что за нами люди, что нас поддержат, что будут голоса, будут проценты. Все это они прекрасно знают, что мы проходная партия. Поэтому решили исход дела в судах, которые, естественно, зависимы. И через вот судебную власть силовым методом нас снять».
Руслан Хугаев отметил, что коммунисты России не будут призывать сторонников голосовать за КПРФ на парламентских выборах в Северной Осетии.
«Не считаем там коммунистической, мы ее, значит, ни в чем никого не призываем за нее голосовать, категорически никого не призываем. Не призываем? Нет, не призываем. Вот, но тем не менее, значит, есть электорат коммунистический. Пусть они смотрят, пусть они думают, Вот, и потом мы выступаем против руководства КПРФ, что федерального, что регионального. Категорически против них выступаем. Но мы за честных коммунистов, за простых, там очень много в КПРФ рядовых, порядочных, честных.
Между тем, в пресс-службе Северо-Остинского отделения КПРФ «Эхо Кавказа» пояснили, цитата, «Ситуация в партии рабочая. Готовимся к выборам». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Тбилиси 21:30, в Сухуми, Цхинвали, половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск представит Амина Умарова.
Группа следователей из 30 человек приступила к изучению причин возникновения крупного пожара в Боржоме-Харагаульском лесу, сообщил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили, передает «Новости Грузия». По его словам, аналогичное расследование будет проведено по факту лесного пожара у курорта Абастумани. Расследование начнется после того, как огонь в этой зоне будет локализован. МВД возбудило уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Следствие проверяет и версию поджога. В процессе тушения пожара в Боржомском лесу волонтеры обнаружили бензиновую канистру и осколки бутылки, где могла содержаться зажигательная смесь. Правительство Грузии определилось с кандидатами на позиции судей в Европейском суде по правам человека. По информации Минюста, из 4 представленных правительственной комиссией судей были отобраны 2 кандидатуры – зампредседателя Конституционного суда Лали Папиашвили и судья Тбилисского апелляционного суда, экс-судья Конституционного суда Атар Сичинава. Что касается еще одного кандидата, Ладу Чантурия, то в письме экспертов коллегии советников Совета Европы от 21 июля говорится, что он полностью удовлетворяет установленным Европейской конвенцией требованиям и успешно продолжает конкурс, заявили в ведомстве, отметив, что сегодня кандидатуры Папиашвили и Сичинава будут представлены ЕСПЧ. Кандидатов на позицию судей ЕСПЧ правительство Грузии представляет уже 3-й раз. В 2 предыдущих случаях Страсбургский суд не утвердил представленные грузинской стороной кандидатуры. Грузия заняла 82-е место из 130 стран мира, согласно оценке специалистов портала Global Firepower, ежегодно публикующего глобальный индекс военной мощи. Согласно исследованию, по состоянию на 2017 год у Грузии 42 вертолета, 11 из которых ударные, 11 ударных самолетов, 32 транспортных и 13 учебных. На вооружение у грузинской армии 220 танков, 265 реактивных гранатометов, 230 единиц буксируемой артиллерии и 118 установок самоходной артиллерии. В вооруженных силах страны состоят 35 825 человек, 5 500 из которых числятся в запасе. Авторы рейтинга отмечают, что у Грузии есть выход в море. Общая протяженность морского берега составляет 310 километров. Однако, несмотря на это, у страны не развит флот. На вооружении у Грузии только 4 судна, предназначенных для патрулирования береговой линии. По данным Global Firepower Index, бюджет обороны страны составляет $380 миллионов, а внешний долг превышает $13 миллиардов. В рейтинге Грузия находится между Зимбабве и Сербией.
Новости представила Амина Умарова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В этом году в Абхазии занятия в школах начнутся не 1, а 4 сентября. Сегодня, в последний день лета, первый заместитель министра образования и науки самопровозглашенной республики Дмитрий Гварами отвечал на вопросы журналистов, в том числе и нашего сухумского автора Виталия Шария.
Сегодня состоялась пресс-конференция первого заместителя министра образования и науки Абхазии Дмитрия Гварами, темой которой были обозначены начало нового учебного года, готовность к нему министерства, нововведение в учебный процесс и другое. Во вступительном слове Дмитрий Гварами сказал.
Это 2938 учеников и будут первый класс. Эта цифра еще, наверное, будет меняться.
заниматься. До 10 сентября у нас в практике системы образования существует такая определенная динамика. Обычно она увеличивается.
Гварами я не хотел, видимо, загружать журналистов цифрами. Но когда мы подошли к нему уже после пресс-конференции кое-что уточнить, выяснилось, что он принес с собой немало интересных таблиц. Так, в одной из них прослеживалась динамика числа учащихся средних школ Абхазии по годам, начиная с 2011-го. Я тоже не буду, конечно, приводить всех цифр из нее, но порадовало, что за эти последние 6 лет число первоклассников в республике неуклонно росло с 2405, то есть увеличилось примерно на 20%, соответственно, и выпускников школ. А вот число школ уменьшается. Год назад их было на 3 больше, но Гварами назвал это оптимизацией. Прекращают существование сельские школы, в которые бывало ходили по несколько учеников, он пояснил.
На сегодняшний момент в системе образования Республики Абхазия обучается порядка 27 тысяч учащихся. И на них приходится вот 156 школ и порядка 3800 с лишним учителей. Средняя цифра получается, что на 7 учащихся в Абхазии один учитель. Мировая практика – это 14 или 16 учащихся на одного учителя. То есть у нас, по идее, должно быть качество образования выше. Но опыт показывает, что вот в сельских школах количество-то учителей достаточно, но их качество оставляет желать лучшего. Вторая проблема – это, конечно, социализация. Когда в классе 3-4 ученика, или там их всего 15, происходит процесс социализации ребенка.
О подготовке к началу учебного года школьных зданий первый замминистра сказал так.
156 школ готовы к приему учеников. Во многих школах проведены ремонтные работы различного характера. Например, вот в городе Сухум администрация города очень активно поработала в этом году. Проведены масштабные работы в 10-й школе. Было заменены все окна. В 5-й школе был ремонт спортзала. Ну, масса работ проделывалась. Есть проблемы, где там в сельских школах особенно, где протекают крыши и так далее. Также вам известно, наверное, что по инвестиционной программе происходит восстановление, реконструкция образовательных учреждений. Это уже носит капитальный характер. В этом году закончилась реконструкция 3-й школы. Уже много лет школа находилась на ремонте. Она откроется в первый раз для приема учеников.
Из 156 школ 59 абхазских, 15 абхазо-русских. В это число входит и 3-я Сухумская, где для первоклассников впервые откроется абхазский сектор. 46 русских, 25 армянских и 11 школ с грузинским языком обучения. В последнем случае речь идет о старших классах сел так называемой Нижней зоны Гальского района. Кстати, Гварами отметил рост числа выпускников гальских школ, поступающих в вузы Абхазии и Российской Федерации. А отвечая на вопрос журналистки, пояснил, что у тех из них, что родились за Ингуром, принимаются свидетельства о рождении, выданные властями Грузии, но не принимаются, если они выданы властями Автономной Республики Абхазия. Гварами рассказал, что в 2017 году издано самое большое по сравнению с предыдущими годами количество учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей для школ республики. Отвечая на вопрос журналиста, Гварами объяснил свой приказ о начале нового учебного года 1 сентября, который многие восприняли как противоречащий приказу премьер-министра о выходном праздничном дне 1 сентября Курбаныха, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. В приказе Министерства образования и науки говорилось о начале учебного года, а учебный процесс – это немного другой вопрос, отметил он. В учебный год также входят каникулы и выходные праздничные дни. Отсчитываются они с момента издания приказа о начале учебного года. а учебный год во все времена начинался 1 сентября, независимо от того, на какой день он выпадает, а сам учебный процесс начинается в первый рабочий день после того, как начался учебный год, то есть в данном случае 4 сентября. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем школьную тему. Завтра во всех школах самопровозглашенной Республики Южная Осетия начнется новый учебный год. С каждым годом в первые классы идет все больше детей. Но есть среди них те, кто испытывает трудности с доступом к образованию. О специфике обучения в югоосетинских школах, детей с ограниченными возможностями, репортаж Ирины Келехсаевой.
Георгий Плиев занимается младшей сестрой с детства. Маше скоро исполнится 8 лет. В этом году перед семьей встал вопрос о том, какую школу можно отдать Машу. Маша – особенный ребенок. Детей с такими особенностями развития называют еще солнечными. По словам Георгия, она активна, дружелюбна. Ее ровесники во дворе не чувствуют разницы между ней и ими. Молодой мужчина решил обратиться в две городские школы, которые находятся неподалеку от дома.
Изначально мы, конечно же, думали определить Машу в частную школу, потому что там уделяется больше внимания. Ты платишь деньги, они за это берут на себя большую ответственность. Но потом мы подумали, что можно определить в государственную школу, потому что с нашей зарплатой это проблемно. Ну, пошли мы в 11-ю школу. Там нас пригласили с ребенком, расспрашивали, что, как. Ребенок не агрессивный, агрессивный. Я сказал, что не агрессивный, ничего такого нет. Ну, нам посоветовали еще год посидеть дома. А в 5-й школе нам отказали. Сказали, что не могут принять ребенка с отклонениями, что у них нет специальных классов. А вот нам важна среда обитания. Ребенка. В обычную школу, к обычным детям, чтобы она там привыкла и общаться с детьми.
Как говорит Георгий, у Маши все хорошо с моторикой. Есть лишь небольшая задержка речи. Представитель Министерства образования объяснил мне по телефону, что отказывать ребенку в обычных школах не должны были. И в таких ситуациях многое зависит от активности самих родителей. Я пообщалась с директором одной из самых больших школ Цхинвала, которая находится в микрорайоне Московске. По словам Русудан Губозовой, само здание школы построено так, чтобы сделать жизнь детей с ограниченными возможностями комфортной. Пандусы, широкие двери.
Было когда-то задумано министерством, чтобы открыли в школах компенсирующие классы, куда должны были собрать детей абсолютно разновозрастных и с разных классов, и педагог с такими детьми, у которых память плохая, которые плохо говорят. Пережив вот эту войну, конечно, у нас очень много проблем со здоровьем детей, но все это осталось на бумаге.
Русудан Губозова считает, что детям с ограниченными возможностями необходима социализация. Им необходимо находиться в той среде, где они могут общаться с обычными сверстниками.
Для этого нужны специальные педагоги, и у нас нет таких педагогов. Есть такие люди, которые протягивают руку помощи и с удовольствием сидят с ними и занимаются. У нас есть в городе, я знаю, такие дети. И эти дети должны находиться в социуме. Эти дети не должны быть ущемлены.
Специальные коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями функционируют пока только при школе-интернате с 2010 года. Всего при школе функционируют 3 таких класса и 1 дошкольная группа, говорит директор школы-интерната Рулан Тедеев.
Вначале, когда мы открывали эти классы, сразу послали на повышение квалификации воспитателей, учителей в Северной Осетии. Там они познакомились с аналогичными учебными заведениями. Медленно, начали они вникать в суть проблемы. Профессиональных кадров у нас как таковых не было. И главная цель вот этих коррекционных классов – помочь ребенку в социальной адаптации.
Общее количество детей в этих коррекционных классах – 24, и учатся в них дети с разными нуждами. История Георгия и его сестры Маши завершилась тем, что на семейном совете было принято решение отдать этого особенного ребенка в частную школу. Завтра Маша вместе с остальными пойдет в первый класс, и у нее будет настоящий 1 сентября. Ирина Келехса, специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с осетинскими СМИ. Для вас ознакомилась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии готовится к юбилею, 90-летию своего существования и своей научной деятельности. Газета «Республика Абхазия» публикует статью, которая посвящена истории создания института. Директор института профессор Зураб Миквавия в интервью изданию отметил: «Назначение НИИПИД незыблемо. Воспроизведение на приматах социально значимых для человека заболеваний, их изучение и поиски лекарственных методов их лечения. Нет ни одной области медицины, которая за 90 лет не стала бы объектом научного и, что главное, результативного интереса института юбиляра», продолжает Зураб Миквавия. «Однако сегодня ситуация такова, что мы пока не можем работать в полную силу, но надеюсь, что это лишь пока. У нас сейчас всего 600 обезьян 6 видов, а было 3500 и 20 видов. Это мало, но их и купить не на что, и рассадить некуда. Всего 20 специалистов работают, надо больше. Все вместе это вынуждает нас отказываться от предлагаемых тем, значимых для большой науки, да и престижных и выгодных для нас и для Абхазии. Некоторые думают, что мы большие деньги зарабатываем на экскурсиях. Это совсем не так. Их хватает лишь на небольшие ремонтные работы, разовые оплаты рабочим. Но несмотря на все трудности, коллектив института всегда в творческом и научном поиске». Зураб Миквавия отметил, что удалось создать модель коклюшной инфекции на обезьянах, противококлюшную вакцину. Активно идет работа с Новосибирским институтом гипотермии, лечение онкобольных холодом. В стоматологическом центре апробируются на обезьянах новые виды зубных имплантов. Серьезное внимание в институте уделяют влиянию стрессовых факторов военного времени, изучают иммунный статус обезьян. Большая заинтересованность новым направлением современной науки – применение нанотехнологий в биологии и медицине. Особая тема – геронтология. В РУП «Черноморэнерго» на совещании с главами районных филиалов обсудили работу с потребителями электроэнергии, пишет агентство «Авснепресс». Заместитель директора по распределительным сетям Валерий Пентюхов отметил, что одна из проблем – частое незаконное подключение абонентов к сетям. Чаще всего это происходит в курортных районах, где регулярно строятся новые туристические объекты. Абоненты подключаются к сети без необходимых разрешительных документов, то есть без технологических условий. И, к сожалению, бывают случаи, когда они подключаются с помощью наших сотрудников. Все это замалчивается, и таким образом наносится колоссальный ущерб энергосистеме страны, пояснил Пентюхов. Он считает, что исправить ситуацию помогут совместные мероприятия по активированию абонентов и в случае несоблюдения ими всех норм или неоплаты по дальнейшему их отключению от сети. Генеральный директор «Черноморэнерго» Аслан Басария подчеркнул, что в случае выявления фактов участия сотрудников РУП в незаконном подключении объектов к сети, руководители таких филиалов предприятия будут уволены за нарушение законодательства. Сайт «Асарки» публикует блог журналиста Надежды Венедиктовой, посвященный архитектурному облику столицы Абхазии. Выстроенные в последние десятилетия здания и ларьки-магазины зачастую откровенно портят изящный облик города, превращая его из столицы в банальную застройку базарного типа. А ведь окружающая среда во многом формирует менталитет жителей и их способ существования. По столице судят обо всем в стране. Теперь еще начали строить повсюду гостиницы, втискивая их в любую щель и окончательно лишая сухом столичного лоска, пишет Надежда Венедиктова. Она считает, что анархия должна уступить место жесткому порядку, организующему городское пространство по выверенным законам. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Панорама.
А сейчас рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Капитализация биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, в эти дни превысила рекордную сумму в 154 миллиарда долларов. Это, например, почти втрое больше, чем стоимость самой дорогой российской компании «Роснефть». Биткоины вызывают повышенный интерес уже со стороны всех правительств, банков, корпораций и, главное, простых людей, почувствовавших возможность относительно легкого заработка, несоразмерного с получением прибыли на любых других рынках. Но не все так просто, как кажется. В интервью обозревателю «Радио Свобода» Александру Гостеву о биткоинах рассказывает финансовый аналитик, руководитель инвестиционного фонда «Ленокс Групп» Павел Андреев.
Изначально биткоин начал использоваться как средство платежа для, в общем, сомнительных операций. И потом он быстро стал популярен из-за безальтернативности, да?
Ну, совершенно верно, потому что не существовало на тот момент такого же анонимного и безопасного средства платежей, а незаконные операции как существовали, так и будут существовать, и за них нужно как-то расплачиваться. И биткоин просто идеально подошел для этого. И по мере роста спроса на биткоин росла и цена на него, естественно, в живых деньгах. Но свято место пусто не бывает, и на основе технологии блокчейн стали создаваться другие криптовалюты. Одно из важных веков нам... На мой взгляд, явилось появление криптовалюты эфириум. Вот. Это некая оболочка. Естественно, она основана на технологии блокчейн, которая имеет очень много возможностей. В том числе она позволяет практически каждому желающему начать выпускать свою собственную криптовалюту. Но я назвал бы их скорее бы криптоакциями. Вот, допустим, у вас есть некий стартап, некая идея, основанная на технологии блокчейн, и вам нужно финансирование для реализации вашей идеи. Если раньше вам пришлось бы обивать пороги банков, обходить офисы венчурных инвесторов, уговаривать их для получения финансирования, то теперь достаточно просто выпустить свою криптовалюту, я бы сказал, криптоакцию вашего стартапа и предложить их всем желающим. Получается эдакий микс краудсорсинга и краудфандинга. Если ваша идея понравится инвесторам, то вашу криптовалюту, естественно, будут покупать, она вырастет в цене. Это очень напоминает IPO на фондовом рынке, правда? Эта процедура на рынке криптовалют даже имеет очень похожее название ICO, Initial Coin Offering. Поскольку отсутствует государственное либо какое-либо другое регулирование, процесс довольно простой и доступен любому. Ну и понеслось. На сегодняшний момент мы имеем уже порядка 1000 криптоинструментов, включая как классические криптовалюты, которые используются как средство расчета, так и криптовалюты в виде цифровых акций стартапа. Также с появлением новых криптовалют появилось очень много майнеров, которые начали заниматься добычей, майнингом, в основном эфириума, чуть ли не в домашних условиях. Видеокарты, на которых строятся майнинг-фермы, взлетели в цены в разы, например, в России. Их очень сложно купить. Потому что все уверены в перспективах роста цены всех криптовалют. Более того, многие считают, что криптовалюты, в частности биткоин, скоро будет иметь равное хождение в мире, наравне с классическими валютами, а потом пододвинут их как средство платежей. Но также станут лучшим средством сбережения.
Вот вы знаете, это очень главный такой спорный вопрос, будущее криптовалют. Вот ответа, мне кажется, сейчас все равно нет на этот вопрос ни у кого. Есть аргументы только за или против? Можете их перечислить?
Ну, аргументы за достаточно простые и понятны. Наконец-то появился инструмент, который обеспечивает достаточно дешевый, безопасный и анонимный перевод средств по всему миру, причем минуя банки и госорганы. Это очень важно. Никто не может отменить транзакцию, арестовать счет, потребовать уплаты налогов или наложить прочие некие санкции. Появились технологии, которые вообще упростят ведение бизнеса и избавят нас от лишних посредников. Это действительно может изменить мир. Используя блокчейн, ну, например, покупая картошку в магазине, потребитель сможет выяснить абсолютно всю цепочку ее производства, кем она была выращена, на каком поле, точную дату сбора урожая, там, например, все использованные удобрения всех посредников. На основе блокчейна можно организовать идеальную с точки зрения логистики систему доставки товаров и грузов. Ну, или обрабатывать гигантские базы данных. Или сделать более простым интернет вещей. Вообще сфер применения блокчейна множество, и они еще не все придуманы. Естественно, многие из этих технологий вскоре очень прочно войдут в нашу повседневность и изменят привычные нам вещи. Но, однако, существует и много подводных камней на пути этого процесса.
Так вот, какие вещи следует помнить, когда мы говорим об опасностях торговли виртуальными валютами? И вот, используя ваш термин, об опасностях добычи вот этих виртуальных валют.
Пожалуй, главный вопрос – это как определить, сколько будут стоить криптовалюты в будущем и какова их реальная стоимость. На сегодняшний момент цена биткоина определяется исключительно спросом и предложением, то есть это 100% рыночный продукт. Себестоимость производства биткоина равна лишь электроэнергии, затраченной его на добычу, то есть стремится к нулю. Чем обеспечен биткоин? Ничем, кроме доверия пользователей. Доверия это уже немало. Просто масса людей договорились между собой, что биткоин стоит некую сумму в долларах. Курс обычных валют, типа доллара, евро или рубля, все-таки определяется соотношением экономик стран, выпускающих эти валюты. На них влияет размер ВВП, экономический рост, долговая устойчивость и прочие факторы. Но для криптовалют такой подход к оценке курса не работает. Только вера в него пользователей, вера в то, что он будет всеми приниматься как средство платежа. Эта вера базируется на том, что криптовалюты как более дешевые и безопасные средства станут реальной альтернативой классическим валютам и получат широчайшее распространение. Ну, действительно, если вспомнить, после отмены золотого стандарта люди с достаточным скепсисом смотрели на ничем не обеспеченные деньги. Но, однако, со временем их приняли повсеместно.
И все-таки эта вера может легко пошатнуться?
Эта вера может достаточно легко пошатнуться, если, например, в Китае или в ряде других стран биткоин не будут считать как средство платежа или вообще запретят. Сейчас вообще ведется очень большая дискуссия на уровне правительств стран о том, чем же все-таки является биткоин – валютой или финансовым инструментом. И главное, как он соотнесется с законодательством. Ведь главное преимущество криптовалют – это их анонимность. Она вступает в противоречие законодательству от отмывания денег и финансирования терроризма. Естественно, не предполагают уплаты никаких налогов с прибыли от торговли криптовалютами. И пока это противоречие не будет устранено, по моему мнению, распространение криптовалют будет не таким взрывным, как предсказывают некоторые апологеты этого рынка.
Например, газета «Ведомости», я помню, написала буквально несколько дней назад, что ФСБ России участвует в разработке такого международного стандарта блокчейна. О каком международном стандарте блокчейна здесь можно говорить, если именно правительство вообще не участвует в этом процессе?
Надо понимать, что само существование криптовалюты и существование государства, они входят в очень большие противоречия. Поэтому попытки государства совместить несовместимое, понятно. Идти против паровоза глобализации, запрещать криптовалюты, как это пытается делать в некоторых странах, бесполезно. Поэтому каждая страна хочет, чтобы у нее была своя собственная криптовалюта, но тем не менее, чтобы могли как бы на нее влиять. Потому что существуют такие технологии блокчейн, у которых все-таки может быть некое влияние извне. Задача является очень дискуссионной и просто не понимают люди, как подходить к ее решению, потому что рынок очень свежий и очень молодой.
Но вот если эти противоречия на рынке будут устранены, что на эти новые рынки побегут уже деньги в совсем других огромных масштабах?
Да, крупнейшие банки, финансовые институты, они уже сидят на низком старте, они ждут прояснения ситуации, когда будет это противоречие с государством устранено, и начинают скупать новые привлекательные активы. Причем крупнейшие международные банки уже сами разрабатывают свои криптовалюты. Они прекрасно понимают, конечно, что криптовалюта способны отобрать у них значительную часть бизнеса, поскольку предлагают более выгодные для клиентов сервисы. И поэтому они стремятся возглавить процесс, поскольку бороться против него бесполезно. Ну, точно так же, как и государство.
Что касается криптовалют, которые, по сути, являются криптоакциями, я употреблю ваш термин, определить их справедливую стоимость все равно будет очень сложно. Что сейчас, что потом. Вот говоря простым языком, как навесить ценник на то, чего еще нет. Сколько, например, будут стоить эти компании, которые производят сервис, на который спрос непонятен ни сейчас, ни тем более в будущем?
У меня сейчас весь этот ажиотаж с криптовалютами очень напоминает недавнюю историю с доткомами в конце 20 века. Тогда акции любой компании .com мгновенно взлетали в цене. Причем эта компания могла даже и не обещать особой прибыли своим акционерам. Ну, все помнят, чем все тогда это закончилось. Это закончилось хлопыванием гигантского пузыря, и инвесторы потеряли огромные деньги. Но, тем не менее, интернет продолжил развиваться, и домены .com пришли к своей справедливой стоимости. Не столь высокой, как раньше, конечно. Думаю, что в ситуации с криптовалютами произойдет нечто похожее. Конечно, блокчейн-технологии будут развиваться и найдут свое применение в реальном мире. И уже находят. Криптовалюты найдут свою справедливую цену и будут менее волатильными, и рынок будет более предсказуемым. Останется ряд компаний, возможно, появятся новые гиганты крипторынка уровня Google или Facebook. Но сперва произойдет, конечно, надувание гигантского пузыря, возможно, крупнейшего в истории. Оно уже начинает. заниматься сейчас. Просто законы финансового рынка таковы, что если есть возможность надуться пузырь где-то, то он обязательно надуется. Особенно на диком нерегулируемом рынке, который из себя сейчас представляет рынок криптовалют. Особенно сейчас, когда в мире напечатали столько денег. Когда будет на классическом фондовом рынке коррекция, то часть денег обязательно побежит на рынок криптовалют, и скорость нарастания этого пузыря взрастет, и биткоин тогда сможет еще вырасти в разы. Но рано или поздно он схлопнется, как любой пузырь, и сейчас абсолютно невозможно угадать, когда это произойдет, кто из эмитентов криптовалют выживет, и самое главное, на каких ценовых уровнях все это остановится. Этот процесс, думаю, займет достаточно много времени, возможно, не один десяток лет. Ну, на сегодняшний день вообще капитализация всего рынка криптовалют мизерная. Она составляет всего лишь порядка 150 миллиардов долларов. Это в разы меньше капитализации, например, компании Apple, которая недавно превысила 800 миллиардов долларов. Так что рынку криптовалют есть куда расти.
Рассказывал Павел Андреев. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Панорама».
Панорама.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.